Находился на горе Грифов. Он дал наставление о концепции пустоты. Это было вторым поворотом колеса учения. Потенциал достижения состояния Будды — это то, что заложено в каждом живом существе. И ее нужно понимать в контексте светоносной природы ума. Это мудрость, которая постигает абсолютную реальность, позволяющую справиться с двумя завесами, двумя видами омрачений. Она должна быть дополнена бодхичиттой, и тогда у нас появляется возможность достичь полного просветления. Достичь полного просветления можно только, если мы идем по ступеням, по этапам пути. Вот почему в сутре сердца упоминается мантра, которую перевести можно как «иди, иди, выходи за пределы». Иди еще дальше и приди к полному просветлению. Смысл этой мантры в том, что мы должны идти по пути для того, чтобы прийти к просветлению. Таких путей пять. Когда вы испытываете бодхичитту, вы вступаете на путь накопления. Затем вы практикуете пустоту, осознаете ее на концептуальном уровне, вступаете на путь подготовки, хотя вы ощущаете пустоту неконцептуально, вы вступаете на путь видения. Потом, когда вы дальше продвигаетесь по пути, и когда вы начинаете переживать мудрость, постигающую пустоту, которая уничтожает когнитивные завесы на различных уровнях бодхисаттвы, и когда эта мудрость, постигающая пустоту, способна справиться с тончайшими завесами, тогда мы достигаем полного просветления. Для того, чтобы идти по этому пути, нам необходимо положиться на надежные источники. Одним из таких источников может быть текст Ламрима, который мы изучаем на этих учениях, а также Бодхичари Аватара. Сейчас мы изучаем главу мудрости. Восемьдесят восьмой стих. Если страдание обладает подлинным бытием, почему же оно не мучает пребывающих в радости? Если вкусное яство — это источник подлинно существующего удовольствия, почему же они не радуют тех, кто убит горем? Если ощущение не испытывается, так как подавляется чем-то более сильным, как тогда нечто, не обладающее природой ощущения, может являться ощущением? Страдание продолжает существовать в тонкой форме, а его проявленное состояние подавлено. Здесь речь идет об осознавании чувств, осознавании ощущений. Если ощущение существовало бы независимо, вне зависимости от каких бы то ни было других факторов, то тогда, поскольку ощущение являлось бы независимым, тогда бы никакой иной фактор не мог бы способствовать проявлению или прекращению такого ощущения. Тогда бы мы ощущали приятное ощущение, например, на протяжении всего времени, но так не происходит. Иногда мы переживаем приятные чувства, а в другой момент времени мы переживаем страдания. Если это тонкая форма страдания и удовольствия, тогда она является тонкой формой удовольствия, а не страдания. Если страдание не возникает при наличии условий для противоположного, не следует ли из этого что-то такое ощущение и что иное, как измышление? Цепи взаимозависимого возникновения, ощущение — это седьмое звено, которое проявляется из шестого звена, которое носит название «контакт». Таким образом, подлинный анализ является противоядием против ложных концепций, ибо пища йогина — концентрация, вырастающая на поле размышления. Если объекты и органы чувства отделены друг от друга, разве возможен контакт между ними? А если нет пространства, значит, они единое целое. Что и с чем тогда будет контактировать? Один атом не может проникнуть в другой, потому что они равны по размеру и лишены свободного пространства. Если нет проникновения, то нет и слияния. А если нет слияния, то нет и контакта. Разве возможен контакт с тем, что не имеет частей? А если возможен контакт с бесчастным, продемонстрируй это. Для того, чтобы породить разного рода ощущения, необходимы три условия. Однако, если бы эти три составляющих существовали самосущи, независимо, тогда мы не могли говорить о контакте. Мы не могли бы говорить о том, что совокупность этих трех дает начало подлинно существующему ощущению. Поскольку сознание бестелесно, оно не может вступить в контакт. И собрание элементов также не способно вступить в контакт, ибо не обладает подлинным бытием, как это было показано ранее. Но если нет контакта, как может возникнуть ощущение? К чему же тогда изнурять себя? Кто и кому может причинить страдания? Если нет ощущающего, если само ощущение также не существует, почему же тогда, увидев это, ты не оставишь жажду? Прежде мы были свидетелями диспута между представителями школы Прасанги и представителями более низших школ. Видимые и осязаемые обладают природой сновидения и наваждения. Если ощущение возникает одновременно с сознанием, как оно может восприниматься им. Возникшее раньше может вспомнить возникшее позже, но не ощутить его. Ощущение не может переживать само себя и не может испытываться чем-либо другим. Ощущающего не существует, значит, в действительности нет и ощущения. Кому же тогда может принести ущерб эта совокупность, лишенная «я»? Ум не пребывает ни в органах чувств, ни в формах, ни в других объектах чувств, ни между ними. Ума также не обнаружит ни внутри, ни снаружи тела, ни в иных местах. Далее мы анализируем ум. Здесь мы анализируем, пытаясь найти ответ на вопрос, где пребывает ум. Мы приходим к выводу, что какого бы то ни было прочного существующего ума, мы не можем обнаружить. Ум не пребывает ни в органах чувств, ни в формах, ни в других объектах чувств, ни между ними. Ума также не обнаружит ни внутри, ни снаружи тела, ни в иных местах. Ум, не пребывающий ни в теле, ни в иных местах, не смешанный с телом и не отделенный от него, не может существовать. Следовательно, существа по своей природе свободны. Если знание возникает раньше познаваемого, на что оно опирается при возникновении? Если знание возникает одновременно с познаваемым, на что оно опирается при возникновении? Нагарджуна в своем тексте «Фундаментальная мудрость срединного пути» говорил, если нет независимости существующего явления, тогда... Распространяется ли это на составные и несоставные явления? Мы должны осознавать тот факт, что все эти явления являются они составными или нет, все они не обладают независимым существованием. Если знание возникает позже познаваемого, откуда оно возникает? Таким образом, утверждается, что ни одно из явлений не может возникнуть. Те, кто не способен понять отсутствие независимого существования, для таких людей отсутствие независимого существования и полное небытие — это являются синонимами. Для тех, кто чрезмерно цепляется за независимое существование, его отрицание приводит их к полному нигилизму. Такие люди начинают противостоять положениям школы Прасангика. Они утверждают, что если вы полностью отвергаете независимое существование, тогда вы не можете говорить и о существовании относительной истины. 106. Если относительной истины не существует, тогда откуда две истины? Если же она существует в силу другой относительной истины, как тогда существа могут достичь нирваны? Это позиция низших школ, 107. Относительная истина из мышления иного ума. Существо не опирается на свою собственную относительную истину. Хотя все существует только посредством наложения ментальных ярлыков, Из этого не следует, что любой ментальный ярлык обозначает существующее явление. Примером может быть, например, рога кролика. Совсем не обязательно, что ментальный ярлык обозначает реально существующее явление. Здесь нужно очень четко проводить разграничение. И не важно различать эти две вещи. Если все является всего лишь ментальным обозначением, как же нам тогда говорить о достоверном существовании того или иного объекта? Как нам установить, что один объект является всего лишь ментальным ярлыком, который не обладает даже относительным существованием, а второй является ментальным ярлыком, но существует на относительном уровне. Ведь есть такие явления, которые чье существование утверждается низшими школами философской мысли, но отвергается высшими. Для того, чтобы разобраться в этом, нам нужен ум, который анализирует абсолютное. Ум, который разбирается в том, является ли данное явление зависимо или независимо существующим. Воображение и воображаемое — эти две вещи взаимозависимы. Любое критическое исследование опирается на общепризнанное. Когда мы понимаем, что ни одно явление не обладает независимым существованием, мы приходим к выводу, что нет ни одного явления, которое бы существовало объективно. Но если критическое исследование становится объектом другого анализа, который, в свою очередь, также можно проанализировать, то это бесконечный процесс. Если объект критического исследования проанализировать, основы для анализа не остается. А поскольку не будет основы, то и анализа не возникнет. Это и именуется естественной нирваной. Тот, кто утверждает, что эти два подлинно существующие, оказывается в крайне скверном положении. Если познаваемое существует в силу познания, как тогда устанавливается подлинное бытие познания? Если познание существует в силу познаваемого, как тогда устанавливается подлинное бытие познаваемого? Если они взаимно обуславливают друг друга, то ни одно из них не обладает подлинным бытием. Если без сына нет отца, как же может возникнуть сын? Как при отсутствии сына и отца, так же и эти два не обладают подлинным существованием. Как мы обсуждали раньше, когда говорили о взаимозависимом возникновение, есть первый уровень взаимозависимое возникновение причинности. Мы видим, что мы можем проследить предшествующие причины того или иного явления, и мы приходим к выводу, что изначальной отправной точки не существует. Любое явление можно прослеживать бесконечно. Например, наш ум. Мы видим, что мы не можем обнаружить его начало, мы не можем обнаружить его конец. Но если мы говорим, например, о осознавании глаза, это здесь все происходит несколько по-другому. Как только перестает существовать глаз, перестает существовать и сознание глаза. Что же касается продолжительности нашего ума, ментального континуума, мы видим, что это бесконечный процесс, безначальный процесс, который приводит в движение предшествующие причины. Росток возникает из семени. Именно росток указывает на наличие семени. Почему же познание, возникающее из познаваемого, не может указывать на подлинное бытие познаваемого? Существование семени устанавливается с помощью познания, а не ростка. Каким образом познается существование познания, если истинность познаваемого устанавливается с помощью этого познания? Мирские люди видят все причины посредством прямого восприятия. Поскольку части лотоса, например, стебель и прочее, возникают из разнообразия причин. Откуда возникает многообразие причин? Из многообразия предшествующих причин. Как может причина порождать плод в силу предшествующих причин? Яйка и другие небуддийские школы говорят, что я является постоянным явлением. И что все возникает из-за постоянной причины. Это то, что отвергается дальше в 118 стихе. Ишвара – причина мира. Тогда объясни, кто такой Ишвара, если он – это элементы, к чему тогда изнурять себя всего лишь из-за иного имени? Более того, земля и другие элементы множественны. Они не вечны, лишены творческой силы и божественной природы. На них можно наступать ногами, и они нечисты. Таким образом, они не являются Ишварой. Ишвара не является пространством, ибо оно не обладает творческой силой. Он не является атманом, ибо это уже было отвергнуто ранее. Действительно, эта тема требует очень серьезного анализа. Нам нужно стараться проанализировать эту тему очень тщательно. Очень много основополагающих религиозных традиций мира, которые верят в существование Ишвары, или, другими словами, Бога-творца. Но представители этой философии они верят в то, что постоянная причина лежит в основе существования этого мира, но это очень легко отвергнуть, потому что постоянное не может давать начало непостоянному. Тем не менее, все эти религиозные традиции очень сильно помогают живым существам, людям, и поэтому мы должны относиться к ним с глубоким уважением. Удовольствие и страдания — суть плоды деяний. Скажи тогда, что же он сотворил? Если причина изначально, как может иметь начало ее плод? Если он не зависит ни от чего иного, почему он не творит непрерывно? А если все сотворено им, от чего же он может зависеть? Если он зависит от собрания условий, тогда он не является первопричиной. Он не может не творить, когда присутствуют эти условия, и он не может творить в их отсутствии. Если Ишвара творит против своей воли, значит, он зависит от чего-то иного. А если он творит по желанию, значит, он зависит от желания. Разве такой творец всемогущ? Утверждения о постоянстве атомов уже были отвергнуты ранее. Последователи школы Санки считают, что проматерия — это вечная причина мира. Гуны Сатва Раджа Сатамов, находящиеся в равновесии, именуются первоматерией. Говорят, Мир возникает из нарушения этого равновесия. И логично утверждать, что единое обладает тремя природами, поэтому про материи не существует. Также не существует и гун, ибо каждая из них должна состоять из трех составляющих. Если нет гун, то существование звуков и других объектов далеко от истины. Также невозможно найти удовольствие в неодушевленном, например, в тканях. Ты говоришь, что эти вещи обладают природой причины, но разве мы не исследовали их ранее? Для тебя причиной является удовольствие и другие ощущения, но ткань не является следствием этой причины. Скорее, ткань является источником удовольствия и других ощущений, но ткани не существует, а следовательно и удовольствие. Невозможно доказать, что удовольствие и другие ощущения обладают постоянством. Если удовольствие подлинно существует, почему оно не ощущается постоянно? Если вы говорите, что оно становится тонким, то как же оно может быть то грубым, то тонким? Оно становится тонким, когда оставляет грубое состояние. Его грубая и тонкая форма непостоянны. Почему же подобным образом вы не считаете все эти явления непостоянными? Если у вас нет объекта основы, то невозможно понять пустотность этого объекта. Как говорил Чинурлама Ринпоче, когда мы говорим о независимом, о взаимозависимом возникновении, очень важно понять отсутствие независимой природы. Когда мы говорим, что когда мы говорим о зависимости одной части от другой, тем самым мы отвергаем концепцию независимости. Когда мы понимаем взаимозависимое возникновение, мы спасаем себя от двух крайностей. От крайности впадания в нигилизм и впадания в этернализм. Это понимание дает нам возможность отвергнуть цепляние за объекты как реально существующие, и также уйти от нигилизма, полного отрицания какого бы то ни было существования объекта. Если грубая форма удовольствия, тогда непостоянство удовольствия очевидно. Если ты думаешь, что несуществующее не проявляется, поскольку вообще не существует, значит, ты, вопреки своему желанию, утверждаешь, что проявленное прежде не существовало. А если ты считаешь, что следствие содержится в причине, тогда люди ели бы экскременты вместо пищи. а также покупали бы семя хлопка по цене ткани и носили бы его вместо одеяния. Что касается взаимозависимого возникновения, мы отвергаем возникновение беспричинное. Мы отрицаем возникновение, в основе которого лежит постоянная причина. Как же тогда возникают объекты? Они возникают только в силу взаимозависимого возникновения. Только так возможно проявление любых явлений. У взаимозависимого возникновения есть разные уровни понимания. Мы можем говорить о взаимозависимом возникновении причинности, взаимозависимом возникновении наложения ментальных ярлыков и так далее. Когда мы понимаем грубые уровни взаимозависимого возникновения, это помогает нам сделать следующий шаг и постепенно перейти к пониманию более тонких уровней взаимозависимого возникновения. Ты утверждаешь, что мирские люди не понимают этого из-за омрачений. Но поскольку этому учат знающие истину, значит, мирские люди обладают этим знанием. Почему же тогда они не понимают этого? Если ты утверждаешь, что познание мирян недостоверно, значит, их восприятие проявленного не истинно. Если их познание не является достоверным, не значит ли это, что все, познанное с его помощью, ложно? Таким образом, созерцание пустоты утрачивает всякий смысл. Без познания воображаемых явлений невозможно постичь их небытие. Нагарджуна в своем тексте говорил, что если бы нечто существовало, тогда не нужно было бы говорить о проявлении или возникновении этого объекта. Когда Нагарджуна говорит, нет возникновения, нет исчезновения, это не означает, что он полностью отвергает возникновение и исчезновение. Он говорит лишь о том, что эти два явления не существуют независимо. Так, когда в сновидении умирает сын, мысль «он не существует» препятствует возникновению мысли о его существовании. При этом обе мысли одинаково ложны. Поэтому, как следует из анализа, ничто не существует без причины, не содержится ни в отдельных условиях, ни в их совокупности. Никто не приходит из другого места, ничто не пребывает и ничто не уходит. В чем же разница между иллюзией и тем, что глупцы считают реальностью? Цель постижения взаимозависимого возникновения и пустоты в том, чтобы избавить себя от излишних омрачений, от чрезмерной привязанности к родным и близким, от чрезмерного отвращения к тому, что представляется нам отвратительным. Эти омрачающие эмоции — это то, что мы должны отвергнуть, то, что мы должны покорить с помощью медитации о пустоте. Поэтому цель медитации о пустоте мы должны понимать именно таким образом. Порождаемые иллюзии и порождаемые причины. Откуда приходит и куда уходит? Исследуй это. Разве может искусственное явление, подобное отражению в зеркале, обладать подлинным бытием? Если оно существует только в тесной связи с другими условиями, и исчезает при их отсутствии. Разве нужна причина тому, что и так существует? А если ничто не существует, разве нужна причина? Даже посредством миллиона причин небытие изменить невозможно. Разве может нечто, находящееся в этом состоянии, стать существующим? А что еще может возникнуть? Нет бытия во время небытия. Когда же бытие возникает? Ведь небытие не исчезает до тех пор, пока не появится бытие. Пока небытие не исчезнет, нет возможности для появления бытия. Бытие не может стать небытием, поскольку это означало бы, что у него две природы. Таким образом, не существует ни возникновения, ни исчезновения. Поэтому весь этот мир не возникает и не исчезает. Формы бытия подобны сновидениям. Если их исследовать, они тождественны банановому дереву. Поистине нет разницы между достигшими нирваны и не достигшими ее. Если все явления пусты, что можно обрести или потерять? Кто и кого станет почитать? Кто и кого станет презирать? Откуда берутся удовольствия и страдания? Что приятно, а что неприятно? Когда ищешь истинную природу, что такое жажда и жажда чего? При размышлении о мире живущих задаешься вопросом, кто умирает? Кто рождается, кто существует, кто чей родственник, кто чей друг. Пусть все вслед за мной постигнут, что все подобно пространству, ибо они гневаются из-за раздоров и радуются в празднике. В поисках счастья они творят дурное, живут в несчастье, тоске и отчаянии, режут и колют друг друга. Ламрим — чистейшее золото. Как упражняться в четырех путях собирания учеников? Руководствуясь намерением достичь состояния Будды ради счастья всех живых существ, во-первых, посредством практики щедрости, даяния материальных предметов, ты должен собирать учеников вокруг себя. Затем ты должен улыбаться им для того, чтобы породить в них удовольствие. Затем ты должен говорить с ними нежным голосом, для того, чтобы они чувствовали себя спокойно. Затем ты должен преподать им дхарму, такую, как дхарма о шести совершенствах. Сладким голосом. Затем ты должен позволить им практиковать учение, дать им возможность следовать учениям в соответствии с тем, что ты преподал им. И ты должен быть упорным и последовательным в своей практике. А это означает, что ты сам должен практиковать шесть совершенств. Именно так, как ты просишь других практиковать. Чего бы это ни стоило, ты должен практиковать четыре глубинных метода достижения блага всех живых существ. Каким образом тренироваться в двух последних совершенствах? Поскольку цепляние за корень самсары без медитации на путь не способен устранить корни самсары, и без однонаправленной шамадхи, которая удерживает фокус сосредоточенность нерушима, мудрость, постигающая отсутствие подлинного существования явлений, не способна устранить корень самсары, сколько бы ты не анализировал объект медитации. Это происходит потому, что для того, чтобы достичь освобождения, то есть освобождения от всех ментальных омрачений, ты должен расширить свои умственные способности, которые постигают природу явлений посредством мудрости, которая... которая правильным образом постигает значение реальности как таковой. Представьте себе Будду Шакьямуни в окружении Будды Бодхисаттв перед собой. Думайте о том, что сейчас вы будете получать обеты Бодхисаттвы на основе Бодхичарьи Аватара. Вы будете получать обеты от Бодхисаттвы от Будды Шакьямуни. Мы читаем вторую главу Бодхичарьи Аватара. Дабы обрести это драгоценное состояние ума, благоговением я совершаю подношение Тадхагатам, святой Дхармы, сияющей драгоценности, и сыновьям Будды, океаном совершенств. Все плоды и цветы, какие только существуют, и многообразные целебные травы, все драгоценные камни, какие только есть в этом мире, и всевозможные воды, чистые и освежающие, горы сокровищ, леса и рощи, а также иные места, уединенные и радующие душу, юны, украшенные прекрасными цветами, и деревья с ветвями, несущими бремя плодов, из мира богов и других небожителей. Ароматы благовония, драгоценные деревья и деревья, исполняющие желания, урожаи, созревающие сами собой, и все украшения, достойные служить подношением. Пруды и озера с цветущими лотосами, прекрасную песнь диких гусей. Все, что проявляется в безбрежном пространстве, не принадлежит никому. Я мысленно подношу все это мудрейшим из мудрых и их сыновьям. О, великомилосердные, достойные драгоценных даров, явите мне свою милость, приняв мои подношения. Ибо я беднейший из бедных, не накопивший заслуг, и нет у меня никаких иных даров. О, покровители, жаждущие помочь другим, снизойдите и примите эти подношения ради моего блага. Вечно буду я подносить свои тела победителям и их сыновьям. Примите меня, величайшие герои. Я готов служить вам с благоговением. Под вашей опекой я, не страшась самсары, принесу благо всем существам, я всецело очищу от прежних злодеяний и иного зла не совершу. В благоуханных ванных комнатах, вымощенных искрящимся прозрачным хрусталем, с изысканными колоннами из сверкающих самоцветов, с балдахинами из лучезарных жемчужин. Под звуки музыки и песнопений я омываю от хагата и их сыновей из множества сосудов, украшенных изысканными драгоценностями, наполненных цветами и водами душистыми и пленительными. Я обтираю тела их тканями несравненными, чистыми и надушенными, и подношу им благоуханные одеяния ярких цветов. Я украшаю Арью Самантабхадру, Аджиту Манджугошу, Лакишвару и остальных божественными одеяниями, мягкими и яркими, а также лучшими из драгоценных камней, изысканными благовониями, чьи ароматы наполняют все 3000 миров. Стану я умащивать тела мудрейших, сияющие, словно чистейшее отполированное золото. Мудрейшим из мудрых, достойным наивысшего почитания, я подношу гирлянды, дивно искусно сплетенные, а также цветы пленительные и благоуханные, мандаравуют палу и лотос. Я подношу им дымы благовонных курений, чьи сладчайшие запахи радуют душу, а также божественные лакомства, разнообразные яства и напитки. Я подношу им светильники из драгоценностей, установленные на золотые лотосы. И над землей, окропленные душистыми водами, я разбрасываю лепестки восхитительных цветов. Тем, чьи тела исполнены любви, я подношу дворцы, где звучат мелодичные гимны и чудно сверкают жемчужины и самоцветы, достойные украсить беспредельное пространство. Всем великим мудрецам я подношу драгоценные зонты с золотыми рукоятками и изысканными орнаментами по краям, не отвести глаз от них, устремленных ввысь. И пусть собрание прекрасных подношений под звуки музыки, приятный слуху, облаками поднимутся ввысь, облегчая страдания живущих. И пусть непрерывный дождь цветов и драгоценных камней не спадет на ступы изображения и на все драгоценности святой Дхармы, подобно тому, как Маджугоша и другие совершали подношения победителям, так и я подношу дары Тадхагатам, покровителям и их сыновьям. Нескончаемым потоком мелодичных гимнов я воспеваю океаны совершенств. Пусть беспрестанно возносятся к ним эти облака, ласкающих слух восхвалений. Сколько атомов существует во всех Будда-полях, столько раз я простираюсь пред Буддами трех времен, пред Дхармой и Высшим Собранием. Я также поклоняюсь всем ступам и прославляю основу Бодхичитты, настоятелей монастырей и благородных последователей учения. Покуда я не овладел сутью пробуждения, я ищу прибежище в Будде, я ищу прибежище в Дхарме и собрании Бодхисат. Сложив ладони у сердца, я возношу молитву совершенным великомилосердным Буддам и Бодхисаттвам всех сторон света. На протяжении безначальной самсары, в этой жизни и предыдущих, по недомыслию я творил дурные дела и подстрекал других к их совершению. Обманутой омраченностью я находил радость содеянным, но теперь, осознав свои злодеяния, я от всего сердца поверяю их покровителям. Все то зло, что я по неуважению причинил телом, речью и умом, всем драгоценностям прибежища, своим матерям и отцам, учителям и другим, все тягчайшие преступления, совершенные мною, злодеям, очернившим себя изобилием пороков, я поверяю указующим путь. Смерть может прийти за мной прежде, чем я очищусь от своих злодеяний, и потому я взываю к вам о защите, да освобожусь я от зла полностью без промедления. На владыку смерти нельзя полагаться. Он не станет ждать, пока ты исполнишь свои дела. Болен ты или здоров, неизвестно, сколько продлится твоя быстротечная жизнь. Я оставлю все это и уйду. Не осознавая этого, я творил всевозможные злодеяния ради своих друзей и за своих врагов. Мои друзья обратятся в ничто, мои враги обратятся в ничто, я сам обращусь в ничто, подобно этому все обратится в ничто. словно сновидение, все мои переживания превратятся в воспоминания. Все, что ушло, не вернется снова. Даже в этой короткой жизни я потерял много друзей и врагов, но плоды злодеяний, что я вершил из-за них, ждут меня впереди. Так не понимая, что я и сам не вечен, я творил много зла по неведению из-за ненависти и страсти. Неустанно, денно и ночно эта жизнь бывает, и ни дня к ней не прибавишь. Разве под силу мне смерти избегнуть? И над смертным лужем моим напрасно склонятся друзья и родные. Кончины предсмертные муки мне придется пережить в одиночку. Когда схватят меня посланцы ямы, где будут тогда друзья и родные? Лишь моя заслуга сможет меня защитить, но на нее я никогда не полагался. О, покровители, я беспечный, не знающий страха смерти, совершил великое множество злодеяний из-за привязанности к этой мимолетной жизни. Цепенеет от страха человек, идущий на эшафот, где ему отсекут руки и ноги. Во рту у него пересохло, глаза ввалились, изменился весь его облик. Что станет со мной, когда свирепые посланцы ямы схватят меня, перемазанного нечистотами, сраженного болезнью и ужасом? Мой испуганный, блуждающий взор станет искать защиты по четырем сторонам. Но кто сумеет уберечь меня от этого ужаса? Не найдя убежища ни в одной из сторон, я впаду в отчаяние. Что же тогда стану делать я, скованный этим великим страхом? Вот почему теперь я ищу прибежище в победителях, покровителях мира, чья мощь велика. Всеми силами они защищают живущих и уничтожают любые страхи. Всем своим существом я ищу прибежище в имя осуществленной Дхармы, изгоняющей страхи колеса бытия, а также в собрании Бодхисат. Трепеща от страха, я веряю себя Самантабхадре и по собственной воле приношу себя в Дхармаджи Гоши, покровителю Авалокити, чьи деяния исполнены сострадания. Я в ужасе обращаю свой страдальческий вопль, молю защити меня, злодеи. В поисках защиты я всем сердцем призываю Арья Кашагарбху, Кшитикарбху и всех великомилосердных покровителей. Я поклоняюсь Ваджапане, увидев его посланца ямы и другие злобные существа. В ужасе разбегаются во все стороны. Прежде я не следовал вашим советам, а теперь, видя этот ужас, я ищу в вас прибежище, то уничтожится мой страх в мгновение ока. Дрожась обычных недугов, люди неукоснительно следуют советам врача. Что же говорить об извечных болезнях, страсти ненависти и прочих изъянах? Если даже одна из таких болезней способна уничтожить всех людей на Джамбурвите, если нет никакого лекарства от них, ни в одной из сторон, тогда пренебрежение советами всезнающего целителя, искореняющего любые страдания, есть крайнее невежество и достойно порицания. И если следует проявлять осмотрительность на краю небольшого утеса, то уж тем более на краю пропасти, глубиной в 1000 йоджин, не подобает утешать себя мыслью: сегодня смерть не придет, ибо непременно наступит время, когда я обращусь в ничто. Кто мне дарует бесстрашие? Как сумею я освободиться? Если неизбежно я обращусь в ничто, как могу я пребывать в покое? Что теперь осталось от ушедших переживаний? Из-за страстной привязанности к ним я нарушал предписание учителей. Оставив этот мир живых, всех друзей и родных, я уйду один-одинешенек. К чему мне все эти недругие друзья? Как избежать страдания, чье начало в пагубном? Постоянно, день и ночь, лишь об этом стоит мне размышлять. Что бы я ни совершил во мрачении и по незнанию, будь то деяния, полученные по своей природе, или нарушенные обеты, во всем этом я смиренно сознаюсь перед покровителями, сложив ладони у сердца в страхе перед состраданиями. Я снова и снова припадаю к их стопам, указующие путь. Я поверяю вам свои злодеяния и преступления покровителя неблагого. Я более вершить не стану. Представьте себе, что все Будды и Бодхисаттвы находятся перед вами в небесах. Представьте себе, что, подобно тому, как все Будды и Бодхисаттвы порождали Бодхичитту, дабы принести пользу всем живым существам, так будем поступать и мы. Мы устремимся к просветлению ради счастья всех живых существ и будем выполнять деяния Бодхисаттвы. Сейчас нужно сесть на одно колено. Те, кто могут это сделать. Сейчас вы должны ощутить очень сильное переживание Бодхичитты. Подобно тому, как сугаты прошлого возрождали Бодхичитту в своих сердцах и шаг за шагом исполняли практики Бодхисатт, так и я, на благо всего живого, сумею зародить Бодхичитту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Подобно тому, как сугаты прошлого зарождали Бодхичитту в своих сердцах и шаг за шагом исполняли практики Бодхисатт, так и я, на благо всего живого, сумею зародить Бодхичитту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Подобно тому, как сугаты прошлого зарождали Бодхичитту в своих сердцах, и шаг за шагом мы исполняли практики Бодхисатт, так и я, на благо всего живого, сумею зародить Бодхичитту, и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Моя нынешняя жизнь плодотворна. По счастливой случайности я обрел тело человека. Сегодня я родился в семействе Будды, и теперь я один из его сыновей, и потому должен я совершать лишь деяния, достойные моей семьи. Я не хочу запятнать это безупречное семейство. Его святейшество опирался на стихи 23, 24, 26 и 27. Продолжаем чтение. Я подобен, 28, я подобен слепцу, отыскавшему жемчужину в мусорной куче. Каким-то невидимым чудом Бодхичитта зародилась во мне. Это лучшая амрита, побеждающая смерть в мире. Это неистощимая сокровищница, избавляющая мир от нищеты. Это всесильное снадобье, исцеляющее мир от болезни. Это дерево, у которого отдыхают те существа, уставшие блуждать по дорогам бытия. Это мост для всех существ, ведущий к освобождению от дурных уделов. Это восходящая луна ума, ее лучи успокаивают мучения, порождаемые клешами. Это великое светило, его свет навеки рассеивает мрак вселенского неведения. Это свежее масло, аспахтание молока и истинной дхармы. Для каравана существ, блуждающих по дорогам бытия и жаждущих изведать счастье, это праздник, дарующий безмерную радость всем пришедшим гостям. Сегодня перед всеми покровителями я призываю весь мир познать земную радость и состояние сугат. Да возрадуются боги, асуры и все существа. Сейчас вы сделались друзьями всех живых существ, число которых неизмеримо, как пространство. Теперь мы установили очень тесные отношения с ними. Силой добродетели, накопленной мною при сочинении Бодхичари и Аватары, пусть все живущие ступят на путь пробуждения, пусть силой моей заслуги существа всех сторон света, страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости, пусть они пребывают в самсаре, покуда не иссякнет их счастье, пусть весь мир обретет вечную радость Бодхисатт, пусть все существа, томящиеся во всевозможных адах, какие только есть в сферах пространства, вкусят блаженство Сукхавати, пусть согреются ослабевшие от холода, пусть истомленные зноем найдут прохладу в бесконечных потоках струящихся из великих облаков Бодхисатт. Пусть чаще деревьев с мечами и листьями станет рощей красот и наслаждений. И пусть деревья шалмали обратятся в деревья, исполняющие желания. Пусть адские миры станут странами радости с благоуханными лотосовыми озерами, где слышны изумительные призывные крики диких уток, гусей, лебедей и чакравак. Пусть груды тлеющих углей превратятся в россыпи самоцветов. Пусть раскаленная твердь станет полом из гладкого хрусталя. Пусть горы давящего ада превратятся в храмы небесной красоты для поклонения сугатам. Пусть дожди пылающих углей, лавы и оружия станут цветочными ливнями. Пусть сражения превратятся в веселый обмен цветами. Пусть силы этой заслуги, те, кого захлестнули могучие, как огонь, воды реки Вайтрани, и чьи кости белые, словно цветок жасмина, проступили сквозь лохмотья кожи в реке Мандакини, чего испугались слуги ямы, ужасные грифы и вороны. Какая благородная сила принесла нам блаженство и развеяла тьму. Взглянув ввысь, существа видят на небосводе лучезарную форму Ваджрапани. Да освободятся они от зла силы своей радости и уйдут вместе с ним. Когда узники ада увидят, как дождь лотосов, окропленных благоуханными водами, затушит огненную лаву ада, «О, что это?» — воскликнут они, возрадовавшись. «Пусть тот же миг узрят они Падмапани. Друзья, спешите сюда, отбросьте страх, мы спасены. С нами блистательный царевич в монашеских одеяниях, дарующий бесстрашие. Его силы, все страдания уничтожаются, источаются потоки блаженства, зарождается бодхичитта, а также сострадание, основа спасения живущих. Взгляни на него, короны сотни богов, поднесены к его лотосовым стопам. Очи его влажны от сострадания. Всевозможные цветы дождем не спадают ему на плечи. Он пребывает в чудесном дворце, где тысячи богинь поют ему гимны. Пусть мученики ада скричат от радости, узрев перед тобой Маджугошу. В силу моих заслуг, пусть мученики ада возрадуются, узрев облака Бодхисаттв во главе с Амантабхадры, приносящие прохладный и благоуханный дождь и ветерок. Пусть лягутся страхи и успокоятся тяжелые страдания мучеников ада. Пусть все обитатели низших миров избавятся от своей скорбной участи. Пусть животные освободятся от страха, погибнуть от когтей и клыков своих собратьев. Пусть голодные духи будут так же счастливы, как люди континента Утаракуру. Пусть голодные духи насытятся из молочного потока, стекающего с ладони благородного Авалокитешвары. И, омываясь в нем, пусть наслаждаются прохладой. Пусть прозреет незрячий, пусть глухой обретет слух. И пусть, как мы, Деви, беременные рождают без боли. Пусть все существа обретут все, что полезно и желанно душе. Одежду, еду, напитки, цветочные гирлянды, сандаловый бальзам и украшения. Пусть объятые страхом обретут бесстрашие, оскорбящие радость. Пусть встревоженные познают успокоение и преисполнятся решимости. Пусть больные обретут здоровье, и пусть они освободятся от всяких пут. Пусть немощные обретут силу, и пусть все будут добры друг другу. Пусть повсюду гостеприимно встречают путников, и пусть достигнут они цели своих путешествий. Пусть обретут желаемое те, кто отправляется в плавание на кораблях и лодках, и пусть будет благополучным их возвращение на берег и радостная встреча с родными. Пусть те, кто сбился с дороги в страшном лесу, повстречают надежных попутчиков. Пусть идут они, не зная усталости, не страшась тигров и разбойников. Пусть хранят божества тех, кто очутился в джунглях и других опасных местах, детей, стариков, беззащитных, спящих и душевно больных. Пусть те существа избегнут дурных уделов. Пусть будут они наделены верой, мудростью, состраданием. Пусть будет совершенна их внешность и безупречное поведение, и пусть всегда они памятуют о прошлых жизнях. Пусть они уподобятся неистощимой сокровищнице небес. Не знаю раздоров и раздражения, пусть будут они независимы. Пусть те, в ком мало близко достигнут величия, пусть те, чьи уродливые тела измуждены аскезой, обретут совершенную красоту. Пусть те женщины мира переродятся мужчинами. Пусть низшие достигнут высот. Он не ведает высокомерия. Силой моей заслуги пусть все существа без исключения откажутся от пагубного и всегда совершают благое. Пусть никогда не оставят они бодхичитту и неуклонно следуют путем бодхисат. Пусть все они будут под покровительством Будд и не поддаются уловкам Мары. Пусть будет неизмеримо долгую жизнь всех существ. Да будут они всегда пребывать в блаженстве, и пусть исчезнет даже слово «смерть». Пусть по всем сторонам света в изобилии произрастают сады исполняющих желания деревьев, где пребывают Будды и их сыновья, где звучат чарующие звуки Дхармы. Пусть повсюду земля будет гладкой. Святейшество сейчас зачитывает начало Бодхичарьи Аватары для того, чтобы заложить положительную причину, которая приведет к тому, что мы вновь вернемся к изучению этого текста перед сугатами, неотделимыми от Хармакаи, перед их благородными сыновьями, а также перед всеми, кто достоин поклонения, я простираюсь в глубочайшем почтении. Сейчас его святейшество зачитывает первые строки текста «Ламрим чистейшее золото». Я с глубоким почтением простираюсь и принимаю прибежище у ног досточтимого гуру, великого существа воплощения трех драгоценностей. Пожалуйста, благослови меня. На этом мы закончили. Учение этого года. Когда мы совершали подношение в Бадгае, я составил текст восхваления Будди Шакьямуни, и я хочу дать передачу на чтение этого текста сейчас для вас. В первой части объясняется, почему было совершено это золотое подношение изображению Будды, и с какой мотивацией оно было совершено, дабы были устранены все природные катаклизмы, которые существуют в этом мире, а также для того, чтобы были устранены все виды болезней, которые вспыхивают в мире. Заслуги также были поднесены тому, чтобы в мире существовала гармония между различными вероисповеданиями, чтобы представители разных религий, христианства, иудаизма, ислама, уважали друг друга. И также заслуги были посвящены тому, чтобы в Тибете не исчезла буддийская дхарма, и чтобы однажды в Тибете воссиял свет свободы. И также заслуги были посвящены тому, здоровью пожилых членов тибетского правительства. Лидеры тибетского правительства в это очень трудное для Тибета время прилагали огромные усилия. Пусть силы дхармы, все недхармические виды деятельности усмирятся. Этот текст составил Далай-лама. Это особый текст обращения к Будде Шакьямуни после того, как образу Будды Шакьямуни было совершено золотое подношение. А сейчас посвящение долгой жизни Арьятары. Подношение торм для того, чтобы они не... Подношение торм духом для того, чтобы они не мешали проведению посвящения. Получить посвящение долгой жизни главным фактором долгой жизни является наше тело. Поэтому нужно должным образом заботиться о своем теле, выполнять физические упражнения. В тантрических практиках есть определенные различные виды поведения, деяния, которые являются гневными, мирными и так далее. Считается, что именно Арьятара отвечает за продление жизни. Многие практики прошлого, они достигали состояния бессмертия, поскольку практиковали техники, связанные с Арьяттарой. И сегодня я дам вам это посвящение. Меня попросили об этом. Вчера меня также попросили дать передачу на алмазную сутру, но поскольку она такая большая, я не смогу сделать это на этот раз. Однако мантра Праджнапарамиты является выжимкой из всего того, что вы можете обнаружить в алмазной сутре. Если вы сможете медитировать о пустоте, добавить к этому бодхичитту, то в этом случае, даже если вы не сможете начитывать сутру, алмазную сутру, все равно вы будете продвигаться по пути. Вам нужно как можно больше размышлять о содержании Бодхичарьи Аватары. Я получал это учение и глубоко размышлял о том, что изложено в этом тексте. Как я говорил выше, прежде всего, шестая и восьмая главы Бодхичарьи Аватары имеют большое значение. Вот о них необходимо размышлять. Что касается девятой главы, то там все приводится в очень сжатой форме. Поэтому, если вы хотите разобраться в этой главе, вам нужно опираться на труды Чандракирти и Нагарджуны. Комментарий по Бодхичитте, который составил Нагарджуна, в нем приводятся позиции разных школ. Также важен текст «Суть Мадхьямики» Парвавеки и также текст Шантаракшиты. Все эти авторы составляли трактаты на эту тему. Важен также текст, который составил Кун Кен. Он очень хороший, но опять же довольно в сжатой форме. Там излагаются основные положения. Еще один текст. «Украшение ясной реализации». Это очень обширный трактат. Его изучение принесет большую пользу. Живете вы в Индии или в Тибете, очень важно учиться. Очень важно изучать тексты, в которых изложены основополагающие положения. В Тибете люди в основном довольствуются ежедневными молитвами и чтением мантр. Но на сегодняшний момент нам нужно изменить эту ситуацию. Нам нужно встать на путь прогресса. Нам нужно сделать шаг вперед. То есть нам необходимо изучить положение различных философских школ. Это касается не только монахов и монахинь, но также и мирян. Вы также должны изучать философские положения различных школ. Таким образом, вы сможете извлечь суть из драгоценного человеческого рождения. Посвящение долгой жизни помогает обрести долгую жизнь. Хорошо, если при этом ваша жизнь также будет осмысленной. Потому что если вы обретаете долгую жизнь, но при этом всю свою жизнь приносите вред другим существам, лучше вам жить меньше. Молитва обращения с просьбой даровать посвящение. Лама, который является воплощением всех Будд, даруй мне посвящение Тары. Представьте себе гуру в аспекте Авалокитешвары с двумя руками, одним лицом. Представьте себе также Тару, макушки которой находится Амитайс. И все объекты прибежища также находятся здесь. Представьте себе, что вы обращаетесь за прибежищем согласно традиции Махаяны, что вы сорадуетесь всем добродетельным деянием и качеством Будды Бодхисаттв. Думаете, что именно это поможет вам обрести посвящение? Я обращаюсь за прибежищем в Будде Дхарме и Санхе, раскаиваюсь в негативном, сорадуюсь позитивному. Я держу у сердца Бодхичитту. Поскольку вы уже получили посвящение Авалокитешвары, вы все можете проявиться в образе Белой Тары. Но те, кто не получал посвящение Эбита Бодхисаттвы, представляйте себе Арья Тару у вас на голове. Ученики растворяются в пустоте. Из этой сферы пустоты проявляется бодхичитта и мудрость, которая трансформируется в там, в слог там. А этот слог там трансформируется в белую Арья Тару. С одним ликом, двумя руками. Правая рука в жесте. Дарование нектара и благословение всем живым существам. А вторая рука в жесте дарования защиты. Омахум в соответствующих местах тела. Сейчас мы даруем посвящение Арьетаре. Сначала мы восстанавливаем жизненные силы. Посредством молитв, которые вы обращаете к гуру, который сейчас находится в форме Авалокитешвары. Жизненные силы, которые пришли в беспорядок, они сейчас возвращаются к вам, с помощью лучей света и нектара. Сначала они возвращаются к гуру, а потом из гуру излучается свет. И эти лучи касаются вас, и таким образом жизненные силы возвращаются к вам. Те жизненные силы, которые пришли в беспорядок и были устранены когда вы испытывали сильный страх или другие негативные эмоции? Сейчас восстановление жизненных сил, которые пришли в упадок в вас. Вы обращаетесь с просьбой восстановить ваши пришедшие в упадок жизненные силы. Вы обращаетесь с такой молитвой к гуру. Представьте себе, что различные питательные элементы, связанные с землей, водой, огнем и так далее, они сейчас привлекаются, и сердце гуру исходят лучи, многоцветные лучи света, которые восстанавливают вашу иммунную систему, а также все те элементы тела, из которых ваше тело состоит. И сейчас ваша жизнь продлевается. Ваши болезни, которые стали следствием нарушенной иммунной системы, они устраняются. Сейчас вы снова обращаете свои молитвы гуру Карьетаре, и лучи излучаются из сердца гуру, и они освещают все 10 сторон света, землю, небо, подземные пространства, и они привлекают все хорошие качества, долгую жизнь, заслуги, богатство и так далее. Следующее посвящение для того, чтобы восстановить обеты и обязательства, которые пришли в упадок. Вы снова возносите искреннюю молитву Арьетаре, которая является неразрывно связанной с вашим гуру. Лучи света излучаются во все стороны света. На протяжении многих дней мы изучали учение о пустоте и бодхичитте. Благодаря этому, хотя бы на короткое время, мы породили очень глубокую наклонность к бодхичитте. И мы развили в себе желание приносить большую пользу другим и никому не вредить. А посредством размышления о мудрости, о том, что все не обладает независимым существованием, мы накопили заслуги. И эти заслуги является подлинным источником. Подлинным источником тех даров, которые мы можем поднести Гурума Бодхисаттвам. Обычно мы находимся под воздействием омрачающих эмоций. О ком бы ни шла речь о Далай-ламе, настоятелях, гише, монахах или мирянах, обычно мы живем, не думая. Но последние несколько дней, хотя погода была такой ужасной, но мы приложили огромные усилия для того, чтобы посетить эти учения и развить в себе бодхичитту и мудрость, постигающую пустоту. Это действительно источник больших заслуг, большой добродетели. Это то, чему очень радуются Будды и Бодхисаттвы. Представьте себе, даря этот подарок Буддам и Бодхисаттвам, вы получаете возможность восстановить обеты. Эти обеты обрушиваются на вас дождем маленьких аретар. И вы обретаете долгую жизнь. Это долгая жизнь, которая будет у вас. Вы будете использовать ее на то, чтобы совершать благие деяния, а не на то, чтобы накапливать недобродетель. Следующее, на вас нисходит долгая жизнь. Я буду читать имена Арья Тары. Думайте о том, как ламы растворяются один за одним. Ламы прошлого в ламах современности и вплоть до коренного гуру. И думайте о том, что все те недобродетели, которые были у вас в изначальных времен, они очищаются. Там зарождается бодхичитта и осознавание пустоты. Когда я буду читать мантру «Ом гата гата парагата» и так далее, думайте о том, что у вас возникает просветление, суть просветления, и вы станете... проводником всех живых существ, которые претерпевают страдания от боли.
Thank you.
На этом мы закончили посвящение Арьятары. Следующая часть — это перечисление пользы практики шести парамид, щедрости, нравственной дисциплины, терпения. Усердие, медитативной концентрации и мудрости. На этом закончилось посвящение Белой Тары, который отвечает за продление жизни. Мы закончили учение, весеннее учение вот этого года. Мне больше нечего добавить. Давайте поднесем мандалу в знак благодарения. Пусть Бодхичитта приумножится, пусть она родится там, где она не родилась, пусть она увеличится там, где она возникла, и пусть она усилится там, где она пришла в упадок. Подношение мандалы. Молитва посвящения заслуг в соответствии с традицией Ламри. Пусть я стану Буддой, проводником для всех тех, чье око мудрости ослеплено неведением. Пусть я принесу радость Буддам упорной практикой. Пусть я устраню неведение из умов живых существ. Пусть я стану хранителем учения Будды на протяжении долгого времени. руководствуясь великим состраданием, пусть я смогу перенести это драгоценное учение в те уголки мира, куда оно еще не проникло. Пусть я сумею восстановить его там, где оно пришло в упадок. Пусть все живые существа, люди и нелюди, устранят враждебность. Пусть они последуют по пути, который восхвалял Будда.
Allah'a emanet olun. Thank you.